Глава третья. Купец едет в город. Торговец Фитола вел свой род из береговых сигванов. Это был стройный чернобородый мужчина с умным тонким лицом и холеными пальцами, привыкшими к перу и чернилам. 8 телег, нагруженных его товарами, въехали на подворье Аэрдона, как и было обещано утром следующего дня. Рядом с телегами ехала на низкорослых выносливых лошадках охрана, 14 молодцов один к одному. Пересчитав их, волкодав опечалился и с упавшим сердцем подумал, что Фитолу будет ой как непросто уговорить взять еще одного. Сигваны крепко уважали число 7, это он знал. И уж кому держаться счастливых чисел, как не купцу. Тем не менее, волкодав должен был попробовать, и не просто попробовать, а добиться своего. Он подошел к Фитоле, когда тот покончил с завтраком и, откинувшись спиной к скобленным бревнам стены, с удовольствием смаковался каремское вино, выставленное для дорогого гостя Аэрдоном. «Легких дорог тебе, почтеннейший Фитола», — поздоровался волкодав. «И тебе добро, сын славной матери», — учтиво ответил купец. У сигванов род числили по отцу, но Фитола знал, как разговаривать с веном. «Люди передают», — сказал волкодав, — «будто в здешних лесах опять неспокойно». Черные волосы Фитолы стягивал тонкий серебряный обруч, посередине лба в этот обруч был вделан небольшой изумруд. Изумруд заискрился, когда Фитола покачал головой. «Я не нанимаю новых охранников», «В 10 днях пути до Галерада!» Волкодав улыбнулся. «Мудрейший Храмн не советовал снимать кольчугу тотчас после сражения. Мало ли какой враг таится в кустах. Если Фитола повторит свой отказ, останется только уйти». Но Сигван посмотрел на него с пробудившимся любопытством. «Мудрость Храмна превыше скромного разумения смертных», сказал он и отпил вина. «Возможно, ты и прав. Однако я почему-то не вижу при тебе оружия, подобающего наемнику, а мои люди не заметили в стойле боевого коня». «Я надеюсь, что оружие и коня дашь мне ты», невозмутимо проговорил волкодав. «И еще мне понадобится место на телеге, со мной молодая девушка и больной друг».
«Вот это да!»
Восхитился Фитола и поставил кубок на стол. Двое охранников, молодой постарше, сидевший поблизости за пивом, дружно расхохотались.
«И все-таки», — продолжал купец, — «что-то я никак не пойму, зачем бы мне платить лишнему воину, Вен?»
Волкодав пожал плечами. «Если я лишний, прикажи тем, кому ты платишь, выкинуть меня отсюда». Это была испытанная уловка, срабатывавшая до сих пор безотказно. Двое, потягивавшие пиво, были явно не из худших в отряде, иначе навряд ли они бы сидели подле купца. Оба носили волосы, связанными в пышный хвост на затылке. «Островные сигваны», — определил волкодав. Краем глаза он перехватил озабоченный взгляд Аэрдона. Корчмарь уже прикидывал, во что обойдется его заведению молодецкая забава гостей.
«А что ты думаешь? И прикажу!» — весело ответил торговец и позвал. «Авдика!»
Молодой воин отставил пузатую кружку, взял прислоненное к стенке копье и подошел.
«Да, хозяин?» «Выкинь отсюда этого человека! Сейчас!»
И Авдика пошел к волкодаву, держа копье вперед черенком. Если не считать ножа, волкодав был безоружен. Невелика честь пускать против такого в ход острие. Авдика был моложе Вена и несколько меньше ростом, но плечист, крепок и явно не новичок в драке.
«Давай-ка отсюда!» — сказал он и замахнулся.
Волкодав не двинулся с места. Когда Авдика ударил, надо заметить, в полсилы, он вскинул руку, и Аскепища, встретившись с ней, отскочила.
«Вот ты как!» — проворчал молодой воин.
Мигом перевернул копье, и наконечник грозно нацелился в живот волкодаву. Охранник шагнул вперед. Относительно того, что было дальше, немногочисленные ведаки позже расходились во мнениях. Кое-кто божился, будто волкодав стремительно нагнулся и подхватил юношу под колени. Другие утверждали, что он поймал его за руку, рванул на себя и бросил через плечо. На самом деле, Вен не сделал ни того, ни другого, но не в том суть. Сапоги Авдики мелькнули в воздухе, молодой Сигван полетел кувырком и с треском обрушился на пол, мало не за порог. Волкодав остался стоять, держа в руке его копье.
«Сколько твоих воинов я должен победить, чтобы перестать казаться тебе лишним, почтенный купец?»
Спросил он негромко, силясь хоть как-то успокоить лютую боль в правом боку.
«Пожалуй, хватит двоих». Фителло был совершенно серьезен. Его охранники один за другим вбегали на шум и останавливались у входа, не вполне понимая, в чем дело. «А ну-ка ты, Аптахар!»
Аптахар был кряжест и широкоплеч, в кудрявой бороде поблескивали серебряные нити. В нем не было стремительной гибкости юнца, но широкие ладони и толстая шея говорили сами за себя. И вновь мало кто понял, что произошло. Вроде бы Аптахар для затравки толкнул Вена в грудь, и Вен вроде бы покачнулся. Но потом Аптахар, дело неслыханное, почему-то потерял равновесие. Спустя некоторое время он лежал на полу, и волкодав, сидя на нем верхом, легонько придерживал его правую руку. Аптахар лежал очень смирно, напряженный локоть был готов затрещать. Волкодав выпустил его и встал. От боли в боку по вискам тек пот и подкатывала дурнота. Оставалось только надеяться, что они этого не заметят. По счастью, корчма была не особенно ярко освещена. Поднявшийся Авдика стоял перед купцом, смущенно опустив голову.
«Ну, что скажешь?» — спросил его Фитола. «Делить мне вашу плату на 15 вместо 14 или не делить?»
Молодой воин покрылся малиновыми пятнами, но ответил честно.
«Этот человек мог покалечить меня, хозяин».
«Мог!»
— кивнул Фитола и повернулся к Аптахару.
«А ты что скажешь?»
Тому, похоже, не было нужды опасаться за свою репутацию. Разминая и ощупывая локоть, он проворчал.
«Я не знаю, кто учил его драться, но по мне так и хёк с ней с этой 15-й долей. Чем парень в нужный момент будет не у нас, а у жадобы».
Фитола допил вино, поставил кубок на стол и промокнул губы обшитым кружевами платочком.
«Чем болен там твой друг?» — спросил он волкодава. «Надеюсь, не проказой?»
Невысокая мохноногая лошадка мерно рысила у колеса телеги, в которой лежал Тилорн и сидела Нейлит. Нейлит держала вожжи. Возница, очень довольный неожиданной подменой, клевал носом, прислонившись к обшитым кожей тюкам. Что было в тех тюках, волкодав не знал и знать не хотел. Фитола дал новому охраннику 3 серебряные монеты, но Аэрдон так и не взял с него платы.
«Когда-нибудь после расплатишься», — сказал корчмарь, — «когда в самом деле разбогатеешь».
Пришлось волкодаву раздобыть белые краски и подновить вывеску. Не уходить же из дому, ничем не отдарив за добро. Краска попалась отменная. Он так и не сумел как следует оттереть ее от рук и вычистить из-под ногтей. Зато денег оказалось более чем достаточно для того, чтобы купить Нейлит хорошую рубашку из тонкого льна, шерстяную сальвенскую безрукавку, плетеный пестренький поясок и кожаные башмачки-поршни. Не помешал бы плащ, но плащ, как и синие стеклянные бусы, пришлось отложить на потом. Хорошенько поразмыслив, волкодав употребил оставшиеся деньги на просторную рубаху для Тилорна и еще выторговал тонких стиранных клоков на повязке. Болячки и язвы, оставленные заточением, заживать не спешили. Тилорн ликовал по поводу обнов едва не больше девчонки. Волкодав успел заметить, как радовала бывшего узника всякая мелочь, говорившая о возвращении к достойной человеческой жизни. Чего уж тут не понять, гораздо удивительнее было другое. Осчастливив нехитрыми подарками Тилорна и Нейлит, волкодав поймал себя на том, что и сам готов был улыбаться неизвестно чему.
«А себе ты что-нибудь купишь, господин?» смущаясь, спросила Нейлит. Он пожал плечами. «У меня все есть». В самом деле, его одежда еще не собиралась разваливаться, а оружие, как и было обещано, Фитола ему дал. Волкодав сам выбрал прочное с широким жалом копье, могучий венский лук, оплетенный берестой, и два топора. Один на длинном топорище для рукопашной, другой на коротком, чтобы можно было метать. Не помешал бы и меч, но меч – оружие особенное, просто так его не дают и не берут. Когда-то очень давно маленький мальчик из рода серого пса впервые задумался о том, как это должно быть горько и страшно жить бездомным сиротой, у которого все пожитки вполне умещаются в полупустом мешке за спиной. А теперь он и сам, вот уже 12-й год, другой жизни и не знал. И узнает ли, не у кого спросить. Сидя на послушной лошадке, волкодав придерживал копье правой рукой, уперев его в стремя и прикидывал, что на привале надо будет сделать для него петлю вроде тех, какими пользовались другие. Лук в налуче покачивался слева при седле, справа висел берестяной тул с двумя десятками стрел. Стрелы волкодав тоже выбирал сам, следя за тем, чтобы ушко у каждой было выкрашено в свой цвет, смотря по тому, каков наконечник. Чтобы в бою можно было сразу выхватить нужную, не раздумывая и не ошибаясь. День миновал без каких-либо происшествий. Дорога, не нарушенная ни переправой, ни буреломом, велась между песчаных холмов, поросших добрыми соснами. Ветер шевелил пушистые ветви, пятна света и тени плясали по лесной траве, по вьюкам на телегах скользили по лицу Тилорна. Некоторое время тот напряженно хмурился, потом обрадованно заявил. «Я уже различаю тени и свет, даже очертания иногда». «Я думал, тебя ослепили», — сказал волкодав. Тилорн улыбнулся. «Нет, это от плохой еды и... переживаний. Ты же, друг мой, кормишь меня столь незаслуженно хорошо, что я, чего доброго, не только вновь стану видеть, но и растолстею». Волкодав вдруг почувствовал себя так, словно это ему, а не Тилорну, предстояло вскоре прозреть. Необычное ощущение крепко засело в душе. И до самого вечера, пока они не выехали на широкую поляну у озера, и Аптахар не распорядился устроить привал, волкодав волновался неизвестно о чем и все думал, что бы такое сделать, чтобы зрение поскорей вернулось к Тилорну. Ничему-то он, старый пес, в жизни своей не научился. На ночь телеги поставили в круг и на каждой с внешней стороны укрепили по два щита. Посередине круга поставили палатку для Фитолы, разложили костер и повесили над ним железный котел. Волкодав уже не слишком удивился, когда Нелит взяла большую деревянную поварешку и принялась хозяйничать у котла. Он натянул свой полог возле колеса повозки, постелил покрывало, потом вынул из телеги Тилорна и, взяв на руки, унес его за пределы круга. «Смех и грех!» — молвил калека, управившись со своими делами и пытаясь одернуть длинную рубаху. Ладони волкодава обнимали его ребра, без труда поддерживая тщедушное тело. «Смех и грех!» — повторил Тилорн и смущенно вздохнул. «Эх, когда лежу или когда ты вот так держишь, ну прямо сейчас горы сверну, а стоит попробовать. Поставь меня, пожалуйста, на землю, друг волкодав». Волкодав, подумав, чуть-чуть развел ладони. Какое-то время Тилорн и вправду стоял, шатаясь из стороны в сторону и поводя руками. Потом его колени беспомощно подломились. Волкодав не дал упасть, подхватил и понес обратно к костру. «Не спеши», — посоветовал он Тилорну. «Куда торопишься?»
«Мне так стыдно обременять тебя», — ответил тот. «Ума не приложу, чтобы мы без тебя делали, друг мой. Хотя, правду сказать, поначалу я очень опасался за девочку».
Волкодав едва не споткнулся. Ему словно плеснули в лицо водой, холодной и грязной. «Что?» — спросил он, надеясь ослышаться.
«Я обидел тебя?»
Что-то почувствовав, неподдельно перепугался Тилорн. И торопливо принялся объяснять.
«Я... ну ты же сам...
Ты молодой, сильный мужчина, а Нелит, как я понимаю, очень красива. Я же тебя совершенно не знал. Я боялся, что ты волкодав. Я обидел тебя».
Волкодав молча прошел между телегами, уложил ученого под полог, укрыл шерстяным плащом. Тот все еще пытался что-то говорить и даже поймал его за руку. Волкодав выдернул руку и, мало что видя перед собой, ушел на другую сторону лагеря, к берегу озера, где паслись стреноженные кони. И там долго стоял неподвижно, глядя на легкий туман, завивавшийся над водой. Далеко за озером, за лесами, аллели, рея в прозрачном воздухе снеговые зубцы гор. Их еще озаряли лучи солнца, ушедшего за горизонт. Волкодав хорошо помнил, как его, напрочь отвыкшего от света, в лохмотьях с многолетними шрамами от цепей на шее, запястьях и лодыжках вытолкнули из пещеры на голубой горб ледника под беспощадное морозное солнце.
«Вот тебе твоя свобода», — сказали ему. «Иди!» И он пошел, шатаясь, скользя босыми ногами по плотному снегу, зажимая ладонью рану в боку.
За спиной прошуршали шаги. Волкодав узнал походку Авдики и не стал оборачиваться.
«С девкой поссорился?» — спросил молодой Сигван и, понимающе кивнул. «Бывает».
«Бывает», — сказал Волкодав.
«Слушай, Вен...»
Авдика помедлил, отвел глаза, потом решился.
«Знаешь, я что-то так и не уразумел. Как это ты меня ринул на медни у Аэрдона? Может, покажешь, если не жалко?»
Волкодав пожал плечами. Ему было не жалко. Эта ухватка не входила в число запретных, которые нельзя передавать стороннему человеку. Он пересадил нелетучего мыша на холку своему коню, щипавшему травку неподалеку. Конь повернул голову, незлобиво обнюхал мыша, с которым успел уже познакомиться, потом фыркнул и снова опустил морду к траве. Цепляясь за шерсть, нелетучий мышь забрался ему в гриву и принялся слизывать соль. Авдика поднял копье и, как тогда в корчме, наставил его на волкодава. Вену почему-то вдруг померещилось в нем некое сходство с тем комисом, которого он убил 11 лет назад. Наверное, все дело было в светлых волосах и в прическе.
«Смотри», — начал он объяснять, — «левой отводишь острие, вот так, правой перехватываешь оскепище».
Древко снова начало неудержимо выворачиваться из рук молодого Сигвана. Авдика попытался удержать, но вместо этого волей-неволей побежал кругом волкодава. Потом ноги выскочили из-под него. Смерч подхватывает и уносит соломинку. Авдика растянулся на земле, хохоча и поминая трехгранный камень Тунворна.
Как ты меня? А ну еще раз!»
Волкодав уже показалось, будто у края поляны остановился кроткий серенький ослик и с вышитого седла на них с Авдикой зорко и пристально смотрит смуглая седая старушка.
«Канкиро Видаарди Лургва», — мысленно сказал ей волкодав, — «именем богини да правит миром любовь. Вот видишь, мать Кендарат, и у меня теперь есть ученик».
Когда Нелит позвала есть, волкодав явился к костру с котелком для Тилорна. Юная стрепуха сварила густую похлебку из ячменя, заправив ее салом, жареным луком и еще чем-то душистым на саккаремский лад. Нелит позволили распоряжаться съестными припасами по своему разумению, и было похоже, что жалеть о том не придется. Купец Фитала, как пристало вождю, первым отведал приготовленную снедь, за ним Аптахар. Фитала ничего не сказал, только улыбнулся и удовлетворенно кивнул. Аптахар же крякнул, провел рукой по усам и потрепал Нелит по плечу.
«Третий год хожу с тобой, Фитала, и ни разу еще не ложился спать голодным. Но во имя детородного чрева Раданы такой еды у нас до сих пор не бывало. Смотри, избалуешь молодцов», — обращаясь к Нелит, заметил купец. «Это кони у меня, чего доброго, осетров и соленых орешков требовать станут».
Нелит заерзала на месте, моргая смущенно и немного испуганно. Как следовало понимать эти слова, как похвалу или как упрек? Воины со смехом и прибаутками уселись в кружок и друг за другом, по старшинству, начали опускать ложки в котел. Когда очередь дошла до волкодава, он наполнил свой котелок и отнес его Тилорну.
«Волкодав!» — страдая, начал было тот, но ответа не дождался.
Волкодав усадил его, вручил ложку и котелок и молча ушел. Сел на свое место и принялся за еду. Возможно, похлебка была в самом деле наваристая и вкусна, но он никакого вкуса так и не ощутил. Когда Фитал раздавал хлеб, волкодаву досталась большая горбушка. Он разломил ее и половину съел, половину отложил. После вечери они с Нелит мыли опустевший котел, и тогда он размахнулся и забросил оставшийся кусок чуть не на середину озера, отдаривая заласку.
«Выкупайся, если хочешь», — предложил он Нелит. «Я постерегу».
Там, куда упал хлеб, гулко плеснула крупная рыбина. И опять все стало тихо. Жившие в озере приняли подношение и пообещали не пугать Нелит.
«Спасибо, господин», — тихо поблагодарила она и ушла за куст раздеваться.
Волкодав сел спиной к озеру, обхватил руками колени и уставился в сгущавшуюся темноту. Око богов видело, боги знают, он радовался, как последний щенок, тому, что уцелел, тому, что оказался вдруг не один. Нелит плескалась в озере у него за спиной. Она плавала точно лягушонок и ничуть не боялась темной воды с ее холодными ключами и всякими тварями, живущими в глубине. И в особенности, когда он, волкодав, стерег на берегу. Теплый тихий вечер был очень хорош, и обозники допоздна засиделись возле костра. Порывшись в своих пожитках, Авдика вытащил арфу, пустотелый деревянный короб с деревянными же рогами, сомкнутыми в кольцо. Оказывается, молодой Сигван неплохо управлялся с 5 струнами и к тому же знал уйму песен, от героических до смешных и непристойных. Пели почти все, не исключая самого Фитылы, и даже волкодаву временами хотелось присоединиться. Он с некоторым удивлением осознал и это желание, и собственную нерешительность. Он не умел веселиться.
Явился однажды Камгалу в ночном сновидении. «Могучий и грозный, украшенный мудростью бог!»
Жалостно выводил Авдика вельхскую балладу времен последней войны. Помимо собственной воли, волкодав начал вспоминать песни, которые удивили бы походников, но на ум упрямо лезла всего одна. Ее сложили рабы в самоцветных горах, и называлась она «Песней отчаяния». «О чем ты споешь нам, струна золотая?» У каторжников, годами работавших под землей, никаких струн не было и в помине. Но струнам полагалось быть, и притом золотым, а иначе и петь незачем. «О чем ты споешь нам, струна золотая? Здесь камень холодный, безгласен и слеп. Здесь вечная ночь, а зари не бывает. Здесь тщетной надежды прижизненный склеп». Вен произносил про себя старинные слова, послужившие отходной молитвой сотням людей. В самоцветных горах живые обитали в могиле, а мертвые, наоборот, уходили на свет. Только мертвые, и он, волкодав, единственный. Черный мрак штолен и косматое сизое солнце, повисшее перед самым входом в пещеру. В рудничном отвале твой путь оборвется, где мертвые смотрят последние сны. И горное солнце, холодное солнце, в слепые глаза поглядит с вышины. Он вырвался, но от себя ведь не уйдешь. У того, кто 7 лет пел песнь отчаяния и песнь смерти, душа смерзается ледяным комом. Может, бывают среди людей такие, кто даже оттуда сумел бы вынести в сердце радость и доброту. Но к волкодаву это не относилось. Еще 4 года после тех 7 он сам истреблял в себе человека. Он должен был стать воином, убить людоеда и умереть. Все. Сколько ни вразумляло, сколько ни отогревала его мать Киндарат, ничего у нее так и не получилось.
А теперь, наверное, было слишком поздно. Его очередь нести стражу наступала после полуночи, когда всего больше хочется спать. Волкодав не ложился. Весенняя ночь была прозрачна и светла для его глаз, привыкших к подземному мраку. Сначала он как следует освоился с луком, оттянув тетиву до правого уха сперва четырьмя пальцами, затем тремя и, наконец, двумя. Лук, сработанный из березы, можжевельника и лосиных жил, был отменно силен. Его рога так и выгибались вперед, если снять тетиву. Волкодав поставил на травяном взгорке несколько прутьев и хорошенько пристрелял лук. Теперь, случись бой, на него и впрямь можно будет положиться. Спрятав лук, он занялся топором, тем, у которого было короткое топорище. Когда подброшенный он начал уверенно возвращаться рукоятью в ладонь, волкодав несколько раз метнул его в обрубки прутьев, торчавшие из травы. Авдика долго следил за ним, приподнявшись на локте. Волкодаву было все равно. Он не слишком удивился, увидев своим напарником Аптахара. Ясное дело, у Фитылы не было никаких оснований вот так прямо сразу доверять новому, только сегодня нанятому охраннику. Да еще Венну. С Венами Сигваны ладили далеко не всегда.
«Не люблю вашего племени», — ворчливо заявил ему Аптахар. «Вы, Вены, мне должок задолжали».
Волкодав усмехнулся про себя. У него дома считали верхом неприличия усомниться в человеке, с которым случилось разделить кров и еду. Хлеб свят, вкусивший от одного хлеба родня. Чем иногда кончалась такая доверчивость, волкодав тоже отлично знал. Он не собирался рассказывать Аптахару о том, как сам когда-то относился к сигванам.
«Ну и девка у тебя», — обойдя с ним несколько раз кругом телег, проговорил Аптахар. «Хороша?»
«Может, и хороша», — сказал волкодав.
«Что-то я не видел, чтобы ты с ней миловался», — продолжал Аптахар. «Слушай, Вен, а не уступишь для сына?» «Глянулась моему Авдике, прямо сил нет. Уж мы бы тебя не обидели. Два коня серебром. Идет?»
«Она не рабыня, чтобы я ее продавал, а ты покупал», — спокойно сказал волкодав. «Она сама знает, с кем ей миловаться». Он не стал упоминать об очень нехорошей смерти человека, посягнувшего на Нейлит. «Твой сын будет славным воином», — добавил он, подумав. «Он попросил меня объяснить прием, которым я его повалил». Аптахар не без гордости разгладил пальцем усы.
«Вот он тебя им и скрутит, когда станете бодаться из-за девчонки».
«Быть может», — сказал волкодав. «После этого он попросит меня объяснить ему еще какой-нибудь прием». Аптахар сначала нахмурился, потом собрался захохотать, но вовремя сообразил, что переполошит весь отряд, и ограничился широченной улыбкой и добродушным тычком, пришедшимся волкодаву как раз в незажившие ребра. Когда Аптахар разбудил двоих на смену, волкодав к своему пологу не пошел. Он улегся возле потухшего костра, прижался больным боком к земле и закрыл глаза. Он уже засыпал, когда его плечо тронула маленькая рука. Нелит стояла подле него на коленях.
«Господин», — прошептала она, — «пойдем, господин».
Волкодав молча смотрел на нее и не шевелился. Нелит потянула его за руку.
«Килорн очень просит, чтобы ты простил его, господин».
«У меня тоже имя есть», — подумал волкодав. Слух же сказал. «Я не знаю, о каком Тилорне ты говоришь». Нейлит всхлипнула, прижалась лицом к его ладони и принялась твердить, дрожа и задыхаясь от слез.
«Господин, нам холодно без тебя. Господин».
Пришлось-таки волкодаву подняться и, превозмогая себя, пойти с ней. Хорошо, хоть у Тилорна хватило ума больше не заговаривать с ним. Наверное, понял, что уже все сказал. Он лишь тоскливо вздохнул, когда волкодав забрался на свое место и повернулся к нему спиной, постаравшись не прикоснуться ни плечом, ни коленом. Розовый отблеск зари медленно полз по северному краю небес. Нелетучий мышь сидел на телеге на самом верхнем тюке. Раскрывая крылья, он поворачивался туда-сюда и негромко щебетал, а потом настораживал уши,
не послышится ли ответ. Он знал, что неподалеку в лесу гнездятся его сородичи, и неуверенно ждал, не слетит ли подруга. Утром волкодав подошел к Аптахару, неся нелетучего мыша на запястье.
«В чем дело?» — сердито буркнул Аптахар.
Близко знавшие его шутили, что по утрам к нему лучше не обращаться. Аптахар, мол, гуляет всю ночь, зато потом просыпается к полудню.
«Он беспокоится», — сказал волкодав. «Действительно, черный зверек непоседливо переступал по руке, озирался по сторонам и то и дело шипел, разворачивая крылья».
«Ну и что?» — раздраженно спросил Аптахар. «К нему прилетали дикие мыши», — объяснил волкодав. «Похоже, они видели кого-то в лесу».
«Наденем кольчуги?» — предложил подошедший Авдика, и волкодав подумал про себя, что юноша, верно, не прочь был с ним подружиться, не иначе ради Нейлет, а может, ради Канкиро.
«Иди на свое место, Вен», — приказал Аптахар.
Он вовсе не был намерен прислушиваться к новичку только из-за того, что им случилось вместе стоять на страже. Волкодав пожал плечами и отошел, однако успел услышать, как Фитола, усаживаясь на коня, заметил.
«Если припоминаешь, Аптахар, я плачу тебе за доставленный в целости груз, а не за то, что вы сберегались кольчуги».
Некоторое время Аптахар багровея молча наматывал на палец длинный полуседой ус. Потом возвысил голос.
«Надеть брони!»
Невысокая мохноногая лошадка мерно рысила у колеса телеги. Вот только ехал волкодав не так, как вчера, не с той стороны повозки, где помещался Тилорн, а с противоположной. Лесное солнце вновь скользило по лицу ученого, но тот больше не ловил его глазами, радуясь возвращению света, и не изводил волкодава вопросами, разузнавая о местах, которые они проезжали, и о том, кто как живет может в здешних лесах. Нелет держала вожжи так же совсем, как накануне, но сокаремских песенок не мурлыкала. Волкодав смотрел на жесткую жилистую травку, которой заросли неглубокие дорожные колеи, и пробовал убедить себя, что был неправ. «Окажись здесь мать Киндарат, вот ведь всыпала бы непутевому». В самом деле, откуда мог знать Тилорн, что его слова были худшим оскорблением для мужчины из рода серого пса? Что венская правда велела мерзкому насильнику измерить шагами собственные кишки? Что тот, кого облыжно винили в кощунстве над женщиной, не брал в отплату ни золота, ни серебра, только жизнь? Тилорн говорил по-венски без запинки, чуть не лучше самого волкодава. Значит, знал, должен был знать. Но если знал, тогда почему? За что? И как он испугался, когда смекнул, что сморозил не то. Так притворяться нельзя. Или все-таки можно? И не поквитаешься с ним, с калекой, иначе станет совсем незачем жить. Волкодав продолжал мыть и кормить его и нес, когда требовалось, за куст или дерево. В конце концов, без Тилорна он бы так и не вышел из подземелья сгоревшего замка. И что гораздо важнее, навряд ли отыскал бы людоеда. Таких долгов вены тоже не забывали. Волкодав хорошо знал, что такое оскорбление и месть, что такое долг крови. Но вот обида... Обидеть может только друг. Обида — это когда тебя насмерть ранит кто-то, к кому ты успел привязаться. Подобного с ним еще не бывало. День стоял жаркий и душный. Охранники парились в бронях и шлемах, надетых на меховые подшлемники, и на все лады подразнивали волкодава. По их дружному мнению, он испугался тени и добро бы еще своей, а то мышиной. Он знал, что нужно было отшучиваться. Справный воин никогда не осердится на чепуху, разве что срежет зубоскала ответной насмешкой на потеху товарищам. Но этой премудрости волкодав так и не обучился, поэтому он молчал. Две густые ели начали падать одновременно. Одна впереди повозок, другая чуть позади. И сразу полетели стрелы почти в упор с обеих сторон. Охранникам Фитолы пришлось бы не сладко, будь они без кольчуг. На их счастье нападавшие не ожидали от них такой предусмотрительности и запаслись в основном срезнями, стрелами с широкими наконечниками, способными пробить грудь человека и выпустить кровь коню.
Однако в кольчуге такая стрела застрянет и, ранив, убить все-таки не убьет. Спешившиеся обозники живо бросили на левую руку щиты и, ругаясь, принялись отстреливаться. Волкодаву понадобилось мгновение, чтобы выдернуть из налучи натянутый лук и, не глядя, вырвать из берестяного тула стрелу. Еще миг спустя стрела ушла туда, где между деревьями в подлеске мелькнуло что-то живое, и чаще послышался крик. У волкодава не было шлема, и нелетучий мышь, покинув его плечо, повис на затылке, мертвой хваткой вцепившись в перекинутые за спину косы. Ему было не привыкать. Если волкодав что-нибудь понимал, нападавших было примерно столько же, сколько и обозников. Стало быть, все зависело от количества стрел. Если разбойники принесли с собой по два тула, тогда дело плохо. Стрелы начали иссякать одновременно у тех и у других. Вот в чаще глухо протрубил рог, и разбойники с ревом хлынули на дорогу. Вместо лиц жутковато белели берестяные личины. Грабители были на удивление славно вооружены. Один из троих, ринувшихся к телеге волкодава, размахивал даже мечом. У другого было копье, третий тянул руку к секире, болтавшийся в матерчатом чехле у ремня. Он соображал на бегу, придется ли драться с одиноким охранником или можно сразу хватать с телеги мешки. Его товарищ с размаху пырнул волкодава копьем. Тот поймал мелькнувшее жало краем щита и, прыгнув в сторону, что было силы, пнул в ребра третьего грабителя, уже схватившегося за бортик телеги. Он почувствовал, как хрустнули кости, разбойник с криком свалился. «Посмотрим, сумеет ли подняться». На узкой обочине было не развернуться, кусты мешали противникам волкодава напасть на него разом. Он увернулся от свистнувшего меча, успел заметить опасный взмах копья и тут же, не раздумывая, ударил сам. Ему случалось пропарывать кольчуги, но бок все еще немилосердно болел, и он нацелил свой удар в горло. Широкий отточенный наконечник почти перерезал шею разбойника. Тяжелое тело безжизненно повалилось, ломая кусты. Волкодав высвободил копье и сразу отскочил назад, к телеге. Если повезет, меченосец всадит клинок в деревянный бортик повозки и мгновение промешкает. Однако тот неожиданно остановился в шагах в пяти, так, чтобы не вдруг достало копье.
«Послушай, Кавен», — сказал он.
Поправил съехавшую личину и слегка опустил щит, желая обезопасить себя от коварного удара в живот.
«Оглянись кругом. Ваших уже добивают. Ты, я вижу, неплохо дерешься, незачем бестолку пропадать такому молодцу. Я бы замолвил за тебя словечко жадобе. Не прогадаешь?»
И тут с другой стороны телеги раздался вскрик Тилорна и почти одновременно отчаянный вопль Нейлит. Волкодав прыгнул вперед, как рысь на охоте, и ударил ногой в нижний край разбойничьего щита. От такого удара не было обороны. Его противник отлетел назад и умер, еще не коснувшись земли. Кому-нибудь могло показаться, что он, раскрыв рот до ушей, кусает собственный щит, но волкодав этого уже не видал. Он не стал обегать телегу кругом, схватился за бортик и махнул верхом прямо через тюки, в которых обильно торчали засевшие стрелы. Он успел охватить взглядом сражение, еще кипевшее кое-где у повозок, увидеть Фитолу, умело орудовавшего длинным тонким мечом. Он успел заметить Тилорна, прижавшего ладони к окровавленному лицу. И конного разбойника, уже исчезавшего среди елей. На седле перед ним кричала и билась Нейлит, перекинутая через холку коня. Волкодав схватил один из двух своих топоров, тот, что был покороче, и метнул. Топор со свистом перевернулся в воздухе. Но лошадь резко вскинула задом, перепрыгивая валежину, и тяжелое лезвие, нацеленное между лопаток седоку, ударило ее в круп. Лошадь дико завизжала и рухнула на всем скаку. Волкодав прыгнул с телеги, перелетев через скорчившегося Тилорна, через какого-то разбойника и одного из охранников, кажется, Авдику, что катались, вцепившись друг к другу в глотки возле колес. Мягкая лесная земля спружинила под ногами. Волкодав мгновенно вскочил и помчался туда, где визжала и молотила копытами лошадь. Спешенный разбойник нисколько не пострадал. Он тоже был на ногах и уже удирал в лес, таща Нейлит. Девчонка сопротивлялась отчаянно, упиралась, пыталась схватиться за еловые ветки, укусить его руку и кричала: «Волкодав! Волкодав!»
«Зови громче», — посоветовал ей похититель. Потом обернулся и увидел погоню. «Ага, вот и твой дружок подоспел». Он разглядел хрустальную бусину, украшавшую волосы волкодава. Больше всего Вен боялся, что разбойник струсит и попробует заслониться девчонкой. То есть волкодава это ничуть не смутило бы, но Нейлит и так натерпелась достаточно страху, зачем ее еще хуже пугать? Боги не попустили. Стоило лиходею немного отвлечься, оценивая противника, и острые зубы Нейлит глубоко впились в запястье.
«Кусаешься, сучка!»
Рукоять меча опустилась на черноволосое темя. Не слишком сильно, не насмерть, просто чтобы полежала тихонько, покуда приканчивают дружка. Секира волкодава встретила и отшвырнула просвистевший меч. На мече была кровь. Чью голову он успел разрубить? Телорна?
«Северный ублюдок!»
По-сальвенски сказал разбойник волкодаву, и тот не сомневался, что это его родной язык.
«Ты идешь через наши земли вместе с вельхами и сигванами. С ними и подохнешь!»
Волкодав не ответил. Длинный меч вновь свистнул, целя ему по ногам. Волкодав легко ушел от удара, перепрыгнув через летящий клинок. Меч был великолепен. Если довелось обладать таким, следовало бы владеть им получше. Очнувшаяся Нелит приподнялась и, не имея иного оружия, запустила в похитителя подвернувшейся шишкой. Шишка безобидно отскочила от облитого кольчугой плеча. Вен понимал, что перед ним был опытный воин, опытный и жестокий, но высокомерный. Привык побеждать сразу, значит, можно попробовать одурачить его. Отбивая очередной удар, волкодав запутался ногой в можжевеловом корневище и упал на колено, едва не выронив топор. Его противник одним движением развернул тяжелый меч и, крякнув, с силой рубанул сверху вниз. Нелит пронзительно завизжала, разбойник почти уже видел перед собой распластанное надвое тело, но вместо русой головы меч со звоном и скрежетом прошел по толстому кованому обуху. Лезвие секиры тотчас скользнуло вперед, и уже разбойник взвыл дурным голосом, его меч и два пальца правой руки упали в траву. У него хватило ума сразу броситься на утек. Петляя, кинулся он за пушистые елки в густую поросль ольхи. Волкодав мог бы без особого труда догнать его или выследить по пятнам крови из раны. Он даже шагнул было вперед, но остановился. Не годилось бросать напуганную девчонку одну. Жива, цела и добро. Нелит повисла у него на шее. Она не плакала, только дрожала всем телом. Волкодав гладил растрепанные черные кудри и думал, что непременно найдет для нее такой дом, где в эти волосы никогда больше не вцепится ничья жадная лапа. А если такого дома нет на земле, он его выстроит. Он подобрал меч разбойника и пошел назад, на дорогу. Уж если конник сцапал девчонку и поскакал прочь, значит о победе в схватке речи не шло. И точно, спереди раздавались голоса перекликавшихся обозников. Нападение было отбито. В горячке погони волкодаву казалось, будто он удалился от дороги на какой-то десяток шагов. На самом деле пробежал он не менее сотни. Нелит поспевала за ним, путаясь в вереске. Она все старалась схватиться за его поясной ремень, но пальцы соскальзывали. «Если головорез что-нибудь сделал с Телорном, — думал волкодав, — я его выслежу и выпущу ему кишки». Он еще остановился возле упавшего коня. Увидев людей, тот приподнял голову, застонал и попробовал встать, но не смог. Задние ноги не двигались. Как назло, конь был белый, без единого пятнышка. Вены знали, что именно такие влекли по небу солнечную колесницу. Волкодав опустился подле него на колени, снял седло и расстегнул уздечку, окованную узорчатым серебром, освобождая коня. «Скачи на небо, лошадка!» — негромко проговорил он, гладя мягкие ноздри. «Скачи по вечному древу сквозь небеса, за синий океан и серебряные луга.
Там тебе, матери, соткут новое тело, скроют новую шубку, краше нынешней. Станешь опять же ребенком, опять родишься на свет. Да скажи старому коню, что злой человек привел тебя на муку, а серый пес отпустил. Нелит не заметила, когда он успел вытащить нож. Конь затрепетал и затих. Судорожно вздымавшийся бок опал в последний раз. Нелит отшатнулась прочь, всхлипнула и побежала к дороге. Волкодав поднял меч, седло и узду и пошел за ней. Тилорн был не только жив, но даже впервые без посторонней помощи ухитрился сесть на телеге, и у волкодава отвалился камень от сердца. Калека все пытался утереть с лица кровь, но, конечно, только больше размазывал. Нелит суетилась подле него, смачивая из фляги тряпицу. Подойдя к телеге, волкодав бросил наземь добычу, оттолкнул руки ученого и сам принялся осторожно и быстро ощупывать его голову. 10 длинных пальцев с нежными зародышами ногтей немедленно обхватили оба его запястья, и волкодав отметил, что пожатие ученого обрело какое-то подобие силы. «Волкодав!» — страдающим голосом выговорил Тилорн. Разбитые губы плохо повиновались ему. «Сними с меня шкуру, я заслужил. Я не ведаю ваших обычаев и сам не знаю, о чем болтает мой поганый язык. Ну, ударь меня, выругай, только не уходи!» Волкодав вспомнил, как этот человек разговаривал с палачом и удивился. Но всего удивительнее был комок, застрявший в горле у него самого. «Окатись ты!» — буркнул он наконец. Оставил Нелит унимать кровь, все еще сочившуюся из ноздрей у Тилорна, обошел телегу и стал снимать оружие и одежду с троих разбойников, валявшихся у колес. Несколько обозников было ранено в стычке, но тем, если не считать вспоротых кое-где вьюков, потери и ограничились. Вечером у костра волкодав чистил отобранный у разбойника меч, полухо слушая рассуждения Фитыла о том, что, мол, в следующую поездку надо будет взять с собой чутких собак. «Нынче обошлись волкодавом», — блеснул крепкими зубами Авдика. Охранники захохотали так, что Аптахар даже толкнул сына локтем и бросил на Венна быстрый взгляд. Не обиделся ли? Волкодав не обиделся. Его предок в самом деле был псом, который избавил праматерь племени от лютых волков, а потом, как водится, обернулся статным мужчиной. На что обижаться? Мягкой тряпочкой он в сотый раз протирал уложенный на колени клинок. Меч был венский, отличной старой работы. Неведомый мастер долго варил чистое железо с жирным черным камнем, вынутым из земли, а потом заботливо дал остыть. Не понукая ни сквозняком, ни холодной водой. Неспешно выгладил, вылоскал молотом на наковальне и, наконец, умыл особым жгучим настоем, отчего на клинке проявился узор. Буро-серебряные полосы шириной в палец, хитро свитый и много раз повторенные от кончика до рукояти. Волкодав не нашел на мече никакого клейма. Понимающему человеку это уже само по себе говорило кое о чем. Волкодав слыхал от отца. Великие мастера прежних веков никак не помечали свои клинки, полагая, что люди и так их отличат. Краем глаза он ловил завистливые взгляды охранников. Все видели, что на железном обухе его секиры красовалась изрядная зарубка. Клинок же нисколько не пострадал. За такие мечи на торгу дают равный вес золота и не жалуются на дороговизну. Надо будет справить для него, какие следуют ножны.
«Нелит сказала мне», — негромко проговорил Тилорн, — «что тебе пришлось прикончить коня».
«Пришлось», — сказал волкодав и легонько щелкнул ногтем по лезвию. Звон был высоким и чистым.
«Его совсем нельзя было выходить?» — спросил Тилорн. «Если он сломал ногу, я бы попробовал».
Волкодав повернулся к нему. Ученый лежал на животе, подперев кулаком подбородок и пальцем дразнил нелетучего мыша, путавшегося в его бороде.
«Он сломал спину», — сказал волкодав.
Я метил в седока, но промахнулся. Тилорн вздохнул. «Меня ты не прикончил».
«Надо было», — проворчал волкодав.
Положив меч себе на голову, он силой пригнул к плечам рукоять и округлое острие. Отпущенный клинок распрямился, точно пружина. Можно вставить его в расселину камня и повиснуть всем телом, он не сломается. Теперь волкодав точно знал, что узор не подделка, что меч перерубит гвоздь и разрежет пушинку, упавшую на лезвие. Тилорн долго собирался с духом и, наконец, решился.
«Пожалуйста, не сердись на меня», — начал он виновато. «Я невежда, которого надо учить и учить. Сделай милость. Растолкуй мне, чем все-таки я обидел тебя».
«Людоедом ты меня обозвал, вот что», — сказал волкодав.
«Как?» — ужаснулся Тилорн. «Я...»
Волкодав поставил локти на меч, и тот едва заметно прогнулся. Волкодав долго молчал. «Как объяснить чужаку, что там наверху есть великая мать, вечно сущая вовне, которая однажды, в день весеннего равноденствия, родила этот мир вместе с богами, людьми и девятью небесами? Как рассказать ему, что хозяйка судеб, богиня закона и правды, женщина? И еще о том, как из другого мира прилетела пылающая гора, и отец неба заслонил мать землю собой? Позже любопытный Тилорн еще раз спросит его, и мало-помалу вызнает все. В частности и то, что ни один вен не лег бы наземь ничком, приникая к ней как к жене, если только не справлялся обряд засевания поля. Ну, там еще на войне или на охоте, когда другого выхода нет. Но пока до этого было далеко, и волкодав мрачно молчал, отчаиваясь подыскать нужное слово.
«Женщины святы», — сказал он наконец и больше ничего не добавил.
Оказывается, в атаге у Фитолы было заведено освобождать от ночной стражи воинов, отличившихся в стычке. Но когда осмотрели раненых, выяснилось, что наслаждаться заслуженным сном волкодаву не придется. Он молча пожал плечами, забираясь под полог. Пускай разбудит его, когда настанет черед.
«Мне кажется, сегодня ты убивал», — осторожно сказал ему Тилорн.
«Убивал», — сказал волкодав, не вполне понимая, куда клонит ученый.
«Значит», — продолжал тот, — «на третью ночь они снова придут».
Волкодаву показалось, что Нелит перестала дышать в темноте, заново переживая минувший ужас и боясь услышать «да».
«Не придут», — сказал он. «Это потому, что был бой? Твоя вера отличает его от убийства?»
«Не в том дело», — проворчал волкодав. «Ночью будет гроза. Никто не приходит после грозы».
«Прости мое любопытство», — помолчав, спросил ученый.
«Там под дубом, когда ты осиновым колом, что это было?»
«Души», — сказал волкодав. «Но мне показалось, ты сражался с чем-то
с чем-то вещественным».
Волкодав долго думал, прежде чем ответить.
«Души бывают разные», — проговорил он. «У праведника она, как светлое облачко. Боги призывают ее, и она улетает. А у таких, как людоед или тот палач, и души, как трупы».
Пчелы, прятавшиеся в дуплах, лошади, с фырканьем нюхавшие воздух, и мышь, порывавшаяся влезть за пазуху, не обманули его. Глубокой ночью, как раз когда волкодав вдвоем с Аптахаром обходили телеги с запада со стороны закатного моря, выползла громадная туча. В ее недрах беззвучно трепетали красноватые молнии. Потом стали доноситься глухие раскаты. Проснувшиеся обозники с благоговейной робостью смотрели в охваченные пламенем небеса. Один из воинов, молодой вельх, осенял себя священным знамением, выводя ладонью разделенный надвое круг. Нелит сжалась в комочек и что-то шептала, закрыв глаза и уши руками. Ее народ считал грозу немилостью великой богини. Когда налетел дождь, Аптахар залез под телегу и позвал к себе волкодава, но тот не пошел. Выбравшись за составленные повозки, Вен повернулся туда, где молнии хлестали чаще всего, поднял голову к разверзающимся небесам и начал тихо молиться.
«Господь мой, повелитель грозы», — шептали его губы, — «ты разящий холодного змея золотым своим топором. Мертва душа моя. Господи, в груди пусто. Зачем я? Зачем ты меня к себе не забрал?»
Живые струи умывали шрамы на обращенном к небу лице, текли по щекам, сбегали по бороде и туго стянутым косам. Близкие молнии зажигали огни в хрустальной бусине, надетой на ремешок. Громовое колесо катилось за облаками. На какой-то миг морщины, изорванных ветром туч, сложились в суровое мужское лицо, обрамленное черными серебром волосами и огненно-золотой бородой. В синих глазах пылало небесное пламя.
«Иди», — сказал гром, — «иди и придешь».
На другой день вдоль дороги все чаще стали попадаться селения. Дыхание западного ветра сделалось ощутимо соленым. Потом кончился лес, и повозки выкатились на большак, по которому сновали туда-сюда конные и пешие. К полудню у дальнего небоската показалось бескрайнее голубое море, а впереди выросли деревянные башни стольного Галерада.
«Оборотень, оборотень, серая шерстка! Почему ты начал сторониться людей?»
«Люди мягко стелят, только спать жестко. Завиляй хвостом, тут и быть беде».
«Оборотень, оборотень, ведь не все волки. Есть гостеприимные в деревне дворы».
«Может быть и есть, но искать их долго. Да и там с испугу за топоры».
«Оборотень, оборотень, мягкая шубка, как же ты зимой, когда снег и лед?»
«Я не пропаду, покуда есть зубы, а и пропаду, никто не вздохнет».
«Оборотень, оборотень, а если охотник выследит тебя, занося копье?»
«Я без всякой жалости порву ему глотку, и пускай ликует над ним воронье».
«Оборотень, оборотень, лесной спаситель, сгинул в темной чаще мой лиходей. Что ж ты заступился или не видел, что и я сама из рода людей? Оборотень, оборотень, дай ушки поглажу, не противна женская тебе рука? Как я посмотрю, не больно ты страшен. Ляг к огню, я свежего налью молока. Оставайся здесь и живи».
А серая шкура потихоньку сползает с плеча. Вот и нету больше лютого зверя.
«Как же мне теперь тебя величать?»